эфире РТВ Подмосковье.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы работаем в прямом эфире. У микрофона Юрий Довжик, за режиссерским пультом Наталья Баракина, а гость студии сегодня глава Раменского района Владимир Федорович Демин. Здравствуйте, Владимир Федорович.
Добрый вечер, Юрий Александрович. Ну и добрый вечер, конечно, всем радиослушателям, кто сейчас будет слушать нашу передачу.
Я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. И ваш вопрос Владимиру Федоровичу вы можете задать, позвонив нам в студию по телефону 3-93-27. Итак, начнем наш эфир. Владимир Федорович, сегодня был замечательный осенний день, когда подмосковная погода установила очередной рекорд, и такой вот теплый, может быть, даже аномально теплый ноябрь, казалось бы, можно порадоваться, но ведь у главы района, наверное, всегда есть вторая сторона медали. Вот такая аномально теплая погода, она имеет свои плюсы и свои минусы, особенно в плане вот работы коммунальных служб, вообще жизнеобеспечения района, как вы считаете?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы живем в 2013 году, и, может быть, потому что он 13-й, на протяжении всего в отношении погоды привносятся какие-то сюрпризы. Ну, смотрите, снежная, даже очень снежная зима, достаточно активные половодья. Ну, не хочу сказать, что половодье у нас что-то такое, ну, сделало из ряда выходящее, но все же были подтопления даже вот в Ильинке, в Хладово, хотя мы от рек далеко, потому что много снега было в лесу. Но вот летом и ближе к осени все время дожди, дожди, дожди. Что будет дальше, неизвестно. Посмотрим, какие сюрпризы новые принесет погода. Из положительного хорошо, что у нас озеро заполнилось полностью. Многие водоемы, ну и, конечно, реки. Все это, наверное, конечно, хорошо, когда на озеро смотришь и видишь, что оно напоминает старые-старые фотографии. Но, с другой стороны, есть и сложности, и трудности, о которых мы, может быть, еще и поговорим, когда будем говорить, наверное, о сельском хозяйстве. Думаю, что такие звонки будут. Что касается коммунальных услуг, которые мы выдаем, конечно, теплая погода, она как-то дает возможность чувствовать себя более уверенно, дается дополнительное время посмотреть, какие есть еще недостатки в теплоснабжении, в ремонте, может быть, мелком каких-то труб и так далее, и так далее. А недостаток связан с тем, что может прийти какое-то расслабление. Так вот, чтобы его не было, такого расслабления в работе коммунальных услуг, на оперативке последней я сказал, что, в общем-то, скоро наступит настоящая зима и холода, поэтому давайте не расслабляться под лучами, под последними лучами осеннего солнца, а быть во всеоружии. Думаю, что эта погода дает нам возможность еще раз насладиться уходящей золотой осенью, но мы находимся в предвкушении приближающейся зимы. Мы к этому готовились, так что, думаю, будет все в порядке.
Да, если коммунальщикам не расслабляться, а каково же сейчас селянам на самом деле? Вы наверняка владеете ситуацией. Как сейчас с урожаем, с уборкой, Владимир Федорович?
Ну, прежде всего хочу сказать, что наше Раменское село, агропромышленный комплекс – это мощная составляющая потенциала нашего Раменского района. Если сравнивать с другими районами, которые занимаются сельхозпроизводством, то по всем показателям мы находимся где-то в середине первой десятки. Безусловно, погода свое негативное влияние оказала. Год был тяжелым, хотя, говоря о сельскохозяйственном производстве, я даже не помню, когда оно характеризовалось годом несложным. Всегда сложности, трудности, борьба, битва за посев, за уходом урожая, за сбором готовой продукции. Ну, а в этом году он действительно сложный, потому что осадков выпало намного больше, и когда наступила пора ухода за посевами, были сложности, а уж при сборе урожая сложности особые. во многих местах в поля даже въехать было невозможно, даже на гусеничных тракторах было сложно. Хочу сказать, что по сегодняшним нашим подсчетам где-то более 1000 гектар урожая погибло, это примерно 190 миллионов убытков. Но при всем при этом, да, и еще вот на сегодняшний день где-то у нас более 100 гектаров еще не убрано картофеля, овощей, кукурузы. Думаю, что вот по прогнозам недели будет хороший, и мы с этой задачей справимся. Но как бы там ни было, конечно, производство готовой продукции в этом году ниже, чем в прошлом. Но есть и положительные результаты. Например, по производству мяса мы занимаем 5-е место в области. По производству молока 8-е место. Хотел бы отметить такие хозяйства, как Ульянино, Пламя. Вот. Если говорить о предстоящей зиме, то мы, в общем-то, хорошо поработали над заготовкой кормов, сами понимаете. В этом году трава по пояс, в некоторых случаях 2 укоса, поэтому да. Если говорить о запасе кормов, то мы где-то 28 центнеров заготовили, и тут вопросов никаких не будет.
Да.
Поэтому, говоря о состоянии дел на селе, хочу сказать, сложностей много было, трудностей много было. Потери есть, но в то же время вот труд наших работников сельского хозяйства позволил нам подготовиться к зиме, заготовить семена, и мы теперь уже должны готовиться к новой посевной 2014 года.
Да, то есть можно сказать, что трудности, конечно, есть, а вот кризиса какого-то, который грозит какими-то неприятностями, отсутствием продуктов в магазинах, это...
Да нет,
ни о чем не обоснованные просто страхи.
Той картошки и тех овощей, которые мы собрали, хватит и для нашего района, и для соседних. Здесь, конечно, вопросов нет. Другое дело, что с экономической точки зрения мы не получили то, на что рассчитывали.
Ну, да.
Это да. Но вот по произведенной продукции, проданной продукции, мы по итогам 9 месяцев в области стоим на первом месте. То есть, нам есть что продать, есть что заготовить, есть что запастись. И еще раз повторяю, чтобы подготовиться к весенне-полевым работам следующего 2014 года.
Да, хорошо. У нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте, Владимир Федорович.
Да, добрый
вечер. Меня зовут Ольга, микрорайон Холодово, улица Коммунистическая. Около дома очень грязно, дворников не видно. Пожалуйста, объясните, кто должен убирать мусор около многоквартирных домов?
Да, спасибо.
Ну, вопрос справедлив, потому что в последние несколько дней я сам заметил, что в городе как-то ослабла работа по сбору, вывозу, утилизации мусора. Он появился в ненадлежащих местах. Пакеты с мусором валяются на газонах, у изгородей, у заборов. Это действительно так, поэтому необходимую работу я провел. Кому нужно, все, что требуется, сказал. Думаю, что вот за последние пару дней порядок в город стал возвращаться. Мне кажется, это результат того, что все в преддверии зимы, выпадения первого снега, решили, ну, теперь можно, как всегда, бросать куда угодно, ставить пакеты куда угодно, весна придет, там проведем субботники, уборку, и все будет нормально. Я думаю, что это неправильный подход. Управляющие компании и компании, которые должны следить за порядком в городе, рано опустили руки, мы их, эти руки поднимем на должный уровень с тем, чтобы в городе был порядок. Убираться должна управляющая компания около многоквартирных домов. Что касается детских площадок и площадок спортивных, за этот вопрос отвечают уже другие специализированные организации, которые выиграли конкурс.
Владимир Федорович, вот это звонок, как всегда, конкретный к вам, но ведь и существует система. Я знаю, что вот руководство района, депутатский корпус регулярно проводит объезды территорий, осмотр объектов инфраструктуры. Вот, например, недавно был объезд по спортивным сооружениям. Завтра тоже планируется объезд, насколько я знаю. Расскажите вот об этой форме вот контроля за состоянием дел.
Ну, хочу сказать, что администрация – это распорядительный орган, который отвечает за жизненную ситуацию в городе, в районе. Депутаты – это орган представительный, в определенной степени законодательный, который принимает решения, контролирует действия администрации. Нужно прямо сказать, что на протяжении многих лет одной из основных своих задач я видел необходимость создания благоприятной обстановки для конструктивного сотрудничества, взаимодействия между администрацией и Советом депутатов. Совет депутатов у нас состоит из очень ответственных, высокопрофессиональных людей, болеющих за состояние дел в городе, в районе, и они очень щепетильно и... я бы сказал, ответственно смотрят за тем, как работает администрация, как она выполняет свои функции, где-то поддерживает нас, где-то критикует, а где-то и поругивает. Поэтому одной из форм работы Совета депутатов является проведение выездных заседаний, потому что есть такая пословица: «100 раз услышать хорошо, но один раз увидеть намного лучше». Так вот, проводя работу кабинетную через изучение каких-либо документов, депутаты иногда рассматривают тот или иной вопрос, но с выездом на места дислокации объектов, с тем расчетом, чтобы своими глазами увидеть, что же происходит на самом деле. Вот последним выездным заседанием Совета депутатов являлся вопрос, связанный с работой наших спортивных сооружений. То есть депутаты хотели посмотреть сами, как у нас используется стадион «Сатурн», база в Кратово, как работает у нас Борисоглебский, что у нас происходит в школах, есть ли возможность у наших учеников помимо строгих наук заниматься уроками физкультуры. И когда они посмотрели собственными глазами, они уже смогли сделать выводы. Они объективные, и, в общем-то, если говорить одним словом или одним предложением, то депутаты посчитали, я думаю, правильно, в районе есть хорошие условия для тех, кто хочет заниматься массовым спортом, через него выходить на спорт высоких достижений, было бы только желание. И в этой связи хотел бы буквально несколько слов сказать. Наш Раменский район является районом спортивным, имеет очень-очень хорошие традиции, когда из школьного спорта, спорта секционного, спорта в наших детских юношеских спортивных школах ребята вырастали в спортсменов европейского, мирового и олимпийского уровня. Ну, пожалуйста, у нас есть, допустим, чемпион мира по лыжным гонкам Завьялов из Щелкова, знаменитый хоккеист Лученко, бегун Барзаковский. У нас бадминтонист, женская команда заняла 3-е место на последних лондонских Олимпийских играх. Это все здорово, все хорошо, но все же я считаю, что одной из главных забот администрации и депутатского корпуса должна быть забота о массовом спорте, о физкультуре, когда тысячи, десятки тысяч людей занимаются оздоровлением своим, когда через массовый спорт они поддерживают свое здоровье. И в этом главным сегментом, конечно, является спорт для детей, для школьников. И я могу смело сказать, что у нас неплохие условия. Сколько мы в городе сделали различного рода площадок. Не только в городе, а в центрах наших поселений. В любом нашем поселении есть такие возможности. Сколько мы сделали таких сооружений во дворах наших. Выходи, пожалуйста, подтянись на турнике, отожмись, займись чем-нибудь, да, баскетболом, волейболом, полно, пожалуйста. В каждой школе есть спортивный зал, где-то больший, где-то меньший, но возможности заниматься есть. 4 детских и юношеских спортивных школы. Хотелось бы отметить, что, естественно, у нас есть люди с ограниченными физическими возможностями. Так вот, у нас создан специальный подразделение спортивное, называется «Оптимист», где занимаются 150 инвалидов по 7 видам спорта. Заканчивая вот свой монолог по этому вопросу, который вы задали, я хочу сказать, что депутаты, рассмотрев этот вопрос, пришли к убеждению, что нам есть над чем работать, нам есть что строить, но и есть возможность заниматься массовым спортом. Ну, при этом хочу сказать, что на следующий год мы собираемся построить физкультурно-оздоровительный комплекс на Дергаевской, он сейчас заканчивается. Построили в Клишеве хороший ФОК. Ну и на следующий год мы построим физкультурно-оздоровительный комплекс с круглогодичным льдом. Он будет рядом с Борисоглебским, и там действительно будет хороший спортивный комплекс. Так что у нас задачи есть, мы их знаем и будем решать.
Хорошо. Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, и свой вопрос главе Раменского района вы можете задать, позвонив нам по телефону 3-93-27. Владимир Федорович, вот сейчас вы сказали про массовый спорт и тех условий, о тех условиях, которые в Раменском есть. И здесь нельзя не вспомнить, что, наверное, при таких возможностях все-таки немножко не хватает каких-то организационных усилий. Вот в свое время, в этом году отмечалось 95 лет ВЛКСМ, и хотя сейчас этой организации практически нет, но вот нельзя не вспомнить и нашу историю, и ту роль в воспитании молодежи, которую играла комсомольская организация. Вот как вам кажется, вообще, как вы относитесь, как вспоминаете союз молодежи коммунистический, и вот как сейчас может быть эта ниша занята?
Ну, во-первых, я хочу верить в то, что сейчас нашу передачу слушает много бывших комсомолок и комсомольцев, и я бы от всей души их поприветствовал, поздравил с 95-летием ВЛКСМ, которое мы недавно отмечали, и пожелал всего самого доброго, и почаще, возвращаясь, вспоминать о нашей организации. Что я хотел бы сказать в связи с этим? Вообще, всегда нужно стараться молодежь организовывать. Конечно, на хорошие и добрые дела. Чтобы они были изначально готовы к широкой общественно-политической жизни. Чтобы они чувствовали, что они нужны стране. Что их вклад в нее, в страну, в развитие нужен уже сегодня. Вот в этом отношении ВЛКСМ была общественная организация, которая как раз и настраивала молодежь на хорошее и доброе. Да, там было много формальностей, много, может быть, каких-то ненужных формальных излишеств. Ну, в каком деле этого не бывает? Но эта организация во многом готовила людей ко взрослой общественно-политической жизни и вообще ко взрослой жизни в целом. Поэтому, ну, кроме как добрыми словами, возвращаясь в то время, ну, комсомол не вспомнишь. Но самое главное для нас, комсомол, сегодня, это юность вчера, это молодость вчера. И поэтому были там недостатки, были там издержки, но кому это сейчас так уж важно. Важно, что были молоды, сильны, задорные, хотели идти вперед, хотели построить общество справедливое. Ну, не все получилось. Но есть что вспомнить. Ну, и, может быть, еще одно. Я уже сказал, что нам, взрослым, особенно облеченным власти, конечно, думать нужно больше и чаще о том, как соорганизовать молодежь, направить ее на хорошие, важные и нужные дела, потому что свято место пусто не бывает. Если мы этим вопросом заниматься не будем, молодежь подвергнется другим каким-то объединяющим моментом, и, к сожалению, они могут быть не совсем хорошие. Мы знаем, сколько недостатков и в направлении наркомании, и алкоголизма, и вообще дурного времяпрепровождения. Мы давно организовали у нас в районе РАОМ «Молодость». Ну, это не комсомол, но в определенной степени его какое-то ответвление. Да, организация не идеологизирована, она не является какой-то, не имеет какой-то политической структуры или каких-то политических целей. Она просто, еще раз повторяюсь, объединяет молодежь, показывает дорогу хорошему и лучшему. И я думаю, что многие, кто прошел через эту организацию, никогда об этом не пожалеют. И самое главное, с помощью этой организации находят достойное место в суровой, но прекрасной сегодняшней жизни.
Да, с вами нельзя не согласиться. Я вот сам несколько раз и был в молодежном центре «Будущее». Это совершенно верно. Вот ребята, которые... Ведь есть такая ситуация, что уже повзрослев и выйдя из, так сказать, молодежного возраста, все равно остается связь, то есть это вот организующее начало того социума, который все-таки вот живет и существует, как говорится, не просто в нашем районе, а вот, как раньше говорили, на районе, на улице.
Ну, вокруг, безусловно, Юрий Александрович, ну вот смотрите, не я придумал, и я думаю, что это никто оспаривать не будет, но если ребята пришли и занимаются спортом несколько раз в неделю, ставят какую-то перед собой цель, но... уже есть высокая доля вероятности, что эти ребята не будут курить, не будут пить, не будут заниматься наркотиками. Это будут нормальные люди. Если они направлены на хорошие, они готовы провести субботник, то если они провели субботник, то, наверное, это не те люди, которые могут испортить, как вы сказали, фасад только что выкрашенного дома. Или еще такой вопрос. Вот донорство. Мы говорим, донорство. Ведь это очень важная составляющая нашей жизни. Еще нет ни одного человека, которого бы обошли какие-то осложнения в здоровье. Но, слава богу, если они временные, если они незначительные. Ведь всякое в жизни бывает. И кровь – это один из компонентов, который, ну, зачастую спасает не только здоровье, но и саму жизнь. Так вот, наши ребята, доноры, бесплатные доноры, добровольные, и давно этим организация занимается, меняются люди, но все равно на смену ушедшим приходят новые и становятся донорами. Это хороший пример объединения людей на добрые дела.
Да, с этим, конечно, нельзя не согласиться. Прежде чем мы уйдем на рекламу, буквально на минуту, я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, и ваши вопросы вы можете задавать по телефону 3-93-27. И буквально через минуту мы продолжим разговор с главой Раменского района. А сейчас реклама.
Успей подписаться на газету «Родник» по льготной цене. 8 ноября в почтовых отделениях по индексу 44-49, стоимость 220 рублей 26 копеек. По индексу 44-50, стоимость 251 рубль 2 копейки. Подписаться на газету «Родник» можно на 6 месяцев 2014 года. Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области информирует. Граждане, будьте внимательны при пользовании газовыми приборами. Чтобы избежать возможных неприятностей, помните. Проветривайте помещение перед зажиганием газовых приборов. Следите за правильным горением газа. Горение газа считается нормальным, если пламя спокойное, голубовато-фиолетового цвета. Не пользуйтесь плитой для обогрева помещений. Это может привести к отравлению угарным газом. Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы. Перед включением газовых приборов и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход проверяйте наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах. Не допускайте к работающим газовым приборам малолетних детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования газовыми приборами. Не применяйте огонь для отыскания утечки газа. При появлении в помещении квартиры запаха газа надо немедленно прекратить пользование газовыми приборами. Перекрыть краны с приборами и на приборах открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 вне загазованного помещения, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. В эфире Раменское радио на волне РТВ Подмосковье 70 и 76 FM. Слушайте нас с понедельника по пятницу с 18.10 до 19.00. Будьте в курсе последних событий на нашей радиоволне, актуальные новости, интервью с районными руководителями, литературные гостиные, прямые эфиры по средам, а также познавательно-развлекательные рубрики. Если у вас нет радиоприемника, слушайте наши программы на канале вашего телевизора. Раменские телекоммуникационные системы. Там, где круглосуточно показывают перекресток улиц Гурева и Михалевича. А запись нашей программы можно прослушать на сайте Раменского информагентства rams.ru.
Мы снова в прямом эфире. Телефон студии 3-93-27. И на ваши вопросы отвечает глава Раменского района Владимир Федорович Демин. Владимир Федорович, вот прежде чем мы перейдем к очень серьезному вопросу о работе Высшего совета при губернаторе, хотелось бы продолжить предыдущий вопрос, о котором мы говорили, и вот вынуждены были уйти на рекламу. Мы говорили о молодежи, о том, вот, что она должна быть с помощью и общественных организаций, неформальных структур, да и с помощью, в конце концов, местной власти, занята нормальными делами, организована на работу. А есть другая сторона медали, когда, я имею в виду систему образования школы. И вот то состояние, в которое к началу учебного года приведены школы, то, что построены новые, с такими возможностями, о которых бывшим комсомольцам и не снилось, различный интерактив и так далее. Вот как вот здесь развернулся район, и что имеет наша молодежь, и начиная от внешнего вида новых учебных заведений, и от наполнения их содержанием?
Ну, хочу сказать, что система образования у нас очень большая, разветвленная. Более 20 500 учеников садятся за парты ежедневно. И, конечно, в этом отношении у нас лежит большая ответственность обеспечить ребят такими условиями, чтобы они могли получать хорошие современные знания. Прежде всего, конечно, нужно строить новые школы, потому что количество населения увеличивается. Требования ужесточаются, и нам нужны новые школы, оборудованные всем необходимым. Но вот недавно мы построили Дергаевскую школу, радиослушатели знают. В этом году ввели в эксплуатацию начальную школу на территории 8-й. Очень хорошую, красивую, она здорово так у нас получилась. Мы начали строить школу начальную на территории средней 5-й. Сейчас уже закончились работы по устройству подвальной части, вышли на первый этаж, и думаю, что к январю месяцу мы уже соорудим остов, бетонную коробку этого здания школы с тем расчетом, чтобы ввести ее в эксплуатацию к 1 сентября. Я такое обещание давал. Дело очень-очень непростое. Про трудности рассказывать, наверное, нет необходимости. Каждый делает свое дело. Вот, моя задача реализовать этот проект, потому что школа работает с очень большой нагрузкой. Мы начали строить школу на приборостроителей. Сегодня я был там, залили фундаментную плиту, и скоро будем заливать уже бетонные стены. Тоже задача непростая, нужно найти где-то деньги, деньги немалые, это 300 с лишним миллионов рублей. Вот, но мы пути решения видим. Я думаю, что у нас этот проект также состоится. Думаем над судьбой 4-й школы, ну и постепенно по приоритетности над другими. Хочу сказать, что в школах сейчас такое оборудование, так оборудование класса, что нам, бывшим комсомольцам, ну, да я думаю, во сне в самом радужном никогда не снилось. Ну, люди моего возраста хорошо знают, как были оборудованы наши классы, как были оборудованы туалеты, столовые, что из себя представляли приборы для изучения геометрии, физики. Ну, сейчас это небо и земля, поэтому в этом отношении за детей можно только радоваться. Задача педагогов и власти, еще раз повторяю, создать необходимые условия для того, чтобы дети получали знания. Как бы там ни было, без знаний двигаться вперед, развиваться невозможно. Поэтому задача, которую я обозначил, она является для нас приоритетной.
Конечно, но вот это движение вперед, ну нельзя же все время его через трудности, через преодоление проводить. И чем больше хочется сделать, тем получается и трудностей этих больше. И вот это я подвожу к тому, что в минувшую пятницу вы принимали участие в работе Высшего совета при губернаторе, и как раз на нем шел разговор о том, что чтобы вот стратегия развития Подмосковья, заложенная губернатором, и получила поддержку реальное развитие, необходимо и мало того, что создать хороший инвестиционный климат, иначе откуда деньги, но и административную реформу провести. Получается так, что та система управления, которая сейчас существует, где-то, может быть, даже и тормозом является вот в решении тех вопросов, о которых вы сейчас говорили. И я знаю, что вы даже выступали на этом совете, в том числе по административной реформе. Вот поделитесь своими впечатлениями, вот теми идеями, которые вы пытались там донести, да.
Хорошо. Высший совет при губернаторе Московской области – это совет, состоящий из руководства нашей области и глав муниципальных образований. Обычно на совет выносятся вопросы особой значимости, когда нужно поговорить, посоветоваться, обсудить, и на основе полученной информации губернаторы, Московское областное правительство могут принять оптимально возможное решение. В данном случае к рассмотрению были предложены две темы. Это административная реформа, систему управления Московской областью и вопросы, связанные с устройством эффективного климата для инвестиций. Ну, что я могу сказать? Первое, по административной реформе. Ну, не секрет, что на протяжении нескольких лет последних система управления Московской областью в муниципальных образованиях очень и очень разнородна. Есть такие районы, как наши, которые состоят из поселений. Есть городские округа, допустим, как Жуковский. Есть большие районы, как наш, где проживает 265 тысяч, или вот Люберцы, где под 400 тысяч. Есть самостоятельное муниципальное образование, где всего там 20 тысяч человек, даже меньше, либо 30. Есть большие по территории, есть малые по территории. А управленческого аппарата везде достаточно много. Он растет, размножается, потому что ставятся новые задачи. Под выполнение этих задач нужно механизмы. Эти механизмы кто-то должен притворять в жизнь, контролировать. К большому сожалению, мы в этом отношении растем. Я имею в виду аппарат управления. Часто решения, которые принимаются теми, кто предлагает их, они рассматриваются как во имя и во благо. Но вот, к сожалению, не всегда так получается в жизни. Ну, например, есть вопрос, который сегодня вызывает некоторое удивление, сомнение, когда в городах, центрах районов появилась самостоятельная власть. Но там, где обстановка нормальная, где люди из одной команды, то как-то две власти уживаются, находят решение вопросов и объединены общим одним желанием сделать и город, район лучше и более продвинутым. Но чаще всего в этих отношениях закладывается определенный конфликт, недопонимание, дублирование. Иногда люди не знают, в какую идти администрацию, либо в городскую, либо в районную. Вот это вот плохо. И вот на основе всего этого губернатор и правительство Московской области предлагают оптимизировать систему управления. То есть посмотреть возможность слияния и образования одной единой администрации, которая бы отвечала за жизнедеятельность как самого города, центра района и самого района в целом. То есть, как было до внедрения 131 закона. Одна районная власть. Второе. Превращение районов в городские округа, когда всем комплексом района управляет администрация с помощью руководителей поселений, которые находятся на местах, с передачей, возможно, полномочий из этих поселений в район. Ну, у нас, кстати, так и происходит, поэтому район наш на сегодняшний день является достаточно монолитным, управляемым, и поэтому он находится, в общем-то, в числе передовиков. Ну и еще одно предложение – сократить количество поселений. Вот у нас на сегодняшний день 21 поселение. Правда, район большой, населения много, но нам предложили над этой темой тоже подумать.
Я извиняюсь, сократить имеется в виду в административном плане. Не то, что там, как раньше, сносили деревни, да, и всех сгоняли на центральную усадьбу.
А то имеется в виду объединение управленческих аппаратов.
Да.
У нас ведь есть поселение, где 12 тысяч населения, а где-то 3500 населения. И у каждого поселения есть глава, совет депутатов, есть администрация. И количество руководящих работников увеличится, я сказал. Так вот, нам предложили подумать над тем, как поселение объединить разумно, взвешенно, спрашивая мнение жителей для того, чтобы оптимизировать управление и в то же время сократить расходы на аппарат. Ну, как я уже повторился, может быть, сократить, то есть не сократить, а объединить администрации города и района. Это приведет к сокращению расходов, к сокращению числа управленческих работников, ну и к, тогда к ликвидации двоякого толкования, дублирования, ну и, в общем-то, лишнего похода по кабинетам власти. Ну, вот это вот примерно то, что предлагается нам подумать в части реализации административной реформы. Поэтому сегодня я вот получил телеграмму из правительства Московской области, где нам предписывается до конца ноября продумать над всеми предлагаемыми вариантами оптимизации системы управления с тем расчетом, чтобы по всей Московской области где-то к концу декабря дать предложение, или как сейчас принято, дорожную карту, согласно которой вот провести разумную оптимизацию управленческого аппарата. Я думаю, это правильно.
Владимир Федорович, опять же, если говорить языком обывателей, чтобы правильно быть понятыми, речь пойдет все-таки о сокращении чиновников, которых сейчас не ругают только кому не лень. А не будет ли это просто аппаратной реформой? Будет как-то привлечено население, по крайней мере, выслушано в своих предложениях вот по той же оптимизации, по минимизации и так далее, в виде публичных слушаний, еще как-то? Вот будет ли участие населения в этой реформе?
Обязательно. Особенно, допустим, объединение двух поселений. Там есть соответствующая процедура, мимо которой не пройдешь. Это решение двух советов депутатов, это внесение в устав, и это, конечно, референдумы, когда жители должны высказать, да, готовы ли они, жители одного поселения, объединиться с жителями другого поселения, готовы ли они видеть аппарат в единственном числе, удобно ли для их, удобно в их понимании это будет. То есть, безусловно, здесь глаз народа должен быть учтен, безусловно.
Режиссер показывает, что у нас есть еще один звонок.
Алло. Здравствуйте, Владимир Федорович.
Здравствуйте.
Это жители за линейной черты города Раменского, улица Серова, Куйбышева. Нас интересует вопрос, подлежат ли сносу наши двухэтажные дома. Все, большое спасибо.
Ну, я хорошо, естественно, знаю Серова и Куйбышева, эти наши микрорайончики. Они у нас входят в число домов, которые мы оцениваем как ветхие. И хотя там есть определенный набор удобств, все же они давно уже устарели и с каждым годом становятся не моложе. Естественно, мы бы хотели, чтобы они попали в комплекс программы по переселению людей из ветхого фонда. Но вот в чем вопрос заключается. В том, что на сегодняшний день государство нам не выделяет денег для того, чтобы мы строили дома и туда переселяли людей. Все, что делается в городе, все, что делается в районе, а это строительство детских садиков, школ, ремонт в них, переселение людей из ветхого фонда, квартиры для учителей, для врачей, для ветеранов войны, все эти вещи мы получаем только из рук инвестора, которому разрешаем строить жилье, а он дает нам деньги, квартиры как нагрузку, и вот мы получаем то, что получаем мной перечисленное. Поэтому, что касается залинейной части, конечно, я хотел бы в ближайшей перспективе, хотя бы в видимой перспективе, заняться теми вопросами, которые обозначены. Но нужно найти места, где мы построим дома, а инвестор тогда за счет наших тех условий будет переселять людей из этих домов. Но опять дело непростое. Как только мы начинаем действовать по этому вопросу, есть и противники, их немало. Потому что построить дом где-то на окраине нашего района и сказать, давайте в городе квартиры для того, чтобы переселить людей из этих домов, которые вы назвали, где же такого вы инвестора найдете? Инвестор – это тот, который видит выгоду для своего бизнеса. Он хочет поставить дом, где будут востребованы квартиры, где он их продаст, где он получит прибыль, и этой прибылью поделится с городом. Мы начали строить дома здесь, у роддома, где была давнишняя яма, для того, чтобы построить садик напротив роддома, развалившийся номер 4, для того, чтобы поправить дела в коммуникационном обеспечении, для того, чтобы получить квартиру для наших учителей, врачей, и для того, чтобы снести дома в тех бараках железнодорожных, которые идут вдоль железной дороги. Ну, казалось бы, хорошо и правильно, но ведь многие против этого, потому что волей или неволей мы где-то срубаем деревья, где-то застраиваем какую-то поляну, и получается, одни бы хотели видеть себя в новых домах, а другие, особенно тех, у кого с жильем все решено, говорят, нет, нам такое соседство не нужно. Нам хорошо, когда кругом лес, когда там есть поляна. И вот здесь наступает конфликт интересов. Поэтому, что касается залинейной части, мы, конечно, думаем над тем, как снести эти дома, людей переселить в новые квартиры, но вопрос непростой, в том числе и по причинам, которые я обозначил. Мы будем думать, взвешивать, где-то с вами советоваться, но я так думаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы переселить людей на улице Куйбышева, Тракторной и в том числе Серова.
Спасибо, Владимир Федорович. Я не могу не задать еще один вопрос. Вот спасибо нашему слушателю про только что заданный вопрос. А вот застройка территории бывшего комбината «Красное знамя» и, как говорится, и на слуху, и в прямом смысле на виду, и активно обсуждается в том числе и на портале Раменском. Владимир Федорович, вот расскажите, какие идеи были вот в начале пути? Я знаю, что где-то с 2000 года вы пытаетесь подступиться к этой территории, и какая стратегия выбрана вот сейчас уже?
Ну, во-первых, я уже много раз говорил, что комбинат «Краснознамя», предельный ткацкий комбинат, давно уже не работает. По этому поводу можно и стонать, и стенать, и плакать, но он не работает, там уже много лет нет ни одного станка. перспективы восстановить комбинат нет, они нулевые, потому что сегодня это невыгодно с экономической точки зрения. Он потому и закрылся, что не выдержал конкуренцию, потому что себестоимость выпускаемой продукции очень высока. И комбинат просто развалился с точки зрения экономической, потому что на этом рынке есть много южных стран, которые используют более дешевый хлопок, более дешевую рабочую силу, и у них себестоимость намного ниже. Все, по комбинату плакать нечего. Теперь, что касается освоения этой территории, я тоже говорил, что у нас были инвесторы, с которыми мы встречались, и были разные предложения, но очень часто самые хорошие предложения оказываются только предложениями, поэтому время бежит, время летит, а, в общем-то, результатов пока что мало. Совсем недавние проекты, которые предложены инвесторам, заключаются в том, чтобы вдоль забора первой линии снести старые постройки сараев, которые сегодня никому не нужны, построить здесь культурно-развлекательные торговый центр, очень хороший, очень современный, с большими парковочными местами, стоянками. Инвестор рассчитывает, что он нужен в городе, что он найдет своего покупателя. А мы, поддерживая это, просим, требуем у инвестора снести несколько оставшихся зданий, чтобы высвободить территорию для расширения четвертой школы. Я уже говорил, когда-то в 90-х годах при провале рождаемости мы думали, что четвертая школа свой век отжила, можно в ней разместить какие-то социальные учреждения. Но жизнь меняется, и, слава богу, к лучшему. Опять детей много, опять нужны школьные места, и мы считаем, что школа продолжит свое существование, может быть, еще на 100 лет вперед. Нам нужна территория, нам нужны деньги, чтобы сделать пристройку, в которой будет новый спортивный зал, отличный актовый зал, хорошие столовые, и школа продолжит свою жизнь. Что касается дальнейшей судьбы территории оставшейся, думаю, что мы об этом поговорим чуть попозже, потому что пока это первая часть проекта. И чтобы не сглазить, о второй части и о третьей мы поговорим попозже.
У нас есть звонок в студию. Давайте послушаем.
Здравствуйте, Владимир Федорович. К вам обращаюсь к Евгению Ивановну, сантехник, наездник, призер международных призов российского спорта. Я хочу сказать, мы знаем, что мы капелька России, Раменская. В эту капельку, в это Раменское, входит созданный комплекс конно-спортивный ипподром, который имел огромное значение, который прославил Россию. К нам приезжали на международных соревнованиях и шведы, и финны, и норвежцы. Постоянно с Раменского ипподрома ездили на встречи с конниками Европы, Скандинавии. Ипподром имел большой вклад в бюджет Московской области. И даже наши такие предприятия, как мясокомбинат и молзавод, имели средства от ипподрома после продажи за валюту лошадей. Мы обращаемся к вам. Вернуть, помочь славу Раменского ипподрома. Это место отдыха всего города, любовь города, детей. Сейчас, в данный момент, не ипподром сам в беде, а в беде конники, лошадники, люди. Дело делают люди. Сейчас услышали мы, наш губернатор обещал и рассказывал о планах создания спортивных площадок для воспитания молодежи. Ипподром – это огромное подспорье в создании таких спортивных мероприятий, встреч города. Сейчас ипподром забыт. Будьте добры, помогите вместе с губернатором Андреем Юрьевичем, найдите способы помочь людям. Потому что вся жизнь, все, что создается, это создается людьми. Я вам желаю здоровья, успехов, и чтобы наша капелька России приняла нас в такое море России, наш ипподром и наших людей. Будьте здоровы.
Спасибо за вопрос, спасибо за пожелания, хорошие слова. Я тоже помню вас, ваш вклад, и хорошо знаю судьбу нашего Раменского ипподрома. Когда еще несколько десятилетий назад говорили, чем же характеризуется Раменский район, вот что он из себя представляет, всегда говорили Раменский приборостроительный завод, ГЖЭЛ, агропромышленный комплекс и Раменский ипподром. Тогда все понимали, что же из себя мы представляем. Вот что я хочу сказать. Есть много вопросов на решение отношении которых я могу оказывать прямое влияние, либо находить какие-то другие возможности. И я понимаю свою ответственность, и поэтому уж когда вгрызаюсь зубами, изо всех сил стараюсь найти решение существующим проблемам. Ну, а есть такие, на решение которых мне повлиять очень и очень сложно. Ну, вот Раменский подром пережил разные времена. В последние годы стал ГУПом, то есть государственным учреждением. Но снова попал под преобразование, прошел процесс реорганизации. На сегодня указом президента создано акционерное общество «Российские ипподромы», в состав которого вошли 27 подобных нашему. И поэтому, конечно, есть соответствующие планы у акционеров, у руководства общества, предложения, идеи. Насколько возможно, я буду стараться быть в курсе происходящего. Будет необходимость, подключу губернатора. Сказать, что я могу оказать какое-то очень серьезное влияние на ход, на историю развития нашего ипподрома, конечно, у меня такой возможности нет. Но поддерживаю Александра Ивановича Капустюка, который очень достойно прошел процедуру первого воскрешения ипподрома, потом его преобразования. Любые предложения разумные, которые будут выдвинуты, найдут с моей стороны поддержку.
Еще один звонок.
Здравствуйте, Владимир Федорович.
Да, добрый день.
Большое вам спасибо за город. Город прекрасный, красивый и благоустраивается все время. Но я проживаю улица Коммунистическая, дом 6, Елена. Это благоустройство не коснулось нашего дома, площадки перед домом. Там очень грязно, у нас не расширена дорога, деревья не спилены, старые. Но хуже всего то, что перед домом была раньше детская площадка. Верхнюю часть детской площадки сняли, а в одном месте, напротив второго подъезда, из земли торчит штырь высотой где-то 40 сантиметров. Там раньше была карусель, карусель вверх увезли, и остался этот штырь, на котором крепилась эта карусель. Могут просто напороться, или дети, и взрослые случайно в темноте обращались в дом управления, в жилищную раменскую управляющую компанию, звонили, мер никаких не приняли. Пожалуйста, Владимир Федорович, посоветуйте, куда еще нам можно обратиться. Спасибо.
Елена, хочу вас поблагодарить за то, что вы сказали такие хорошие, добрые слова, что у меня подкрыльники выросли для того, чтобы продолжить ту работу, связанную с благоустройством нашего города. Правда, приятно очень, когда твоя работа замечена и плод этой работы виден всем. Ну, что касается вашего вопроса, я вернусь к себе, дам соответствующие поручения, и мы, конечно, там наведем порядок. Если это работы, требующие больших затрат, кроме того, что нужно вытащить штырь, то, наверное, это будет уже связано со следующим годом.
Спасибо, Владимир Федорович. Мы практически исчерпали наше время в эфире. Может, что-то в заключение скажете нашим радиослушателям, просто, так сказать, в плане пожелать доброго вечера. Осталось буквально 30-40 секунд.
Всегда говорил и всегда буду. Раменский район усилиями всех, кто работал когда-то, кто сегодня работает, трудится в его благо и во имя его, является на сегодняшний день районом сильным, самодостаточным, экономически развитым и идущим вперед. Сложностей много, трудностей много, объективных, субъективных, но они везде, по всей России, они и в Московской области, они есть и в Раменском районе. Но на то и мы стоим, чтобы, зная эти сложности, эти трудности, объединить наши усилия и двигаться вперед. По крайней мере, как руководитель района, я в этом вижу свою задачу. Думаю, что у нас многое получится. Хотел бы, обращаясь к вам, пожелать вам доброго здоровья, успехов, счастья, чтобы было хорошо вам, хорошо вашим родным и близким. В конечном итоге благополучие самых дорогих для нас – это очень-очень важный и хороший стимул. Я желаю, чтобы у вас так было.
Хорошо, спасибо, Владимир Федорович. На этом наш эфир заканчивается. Я напомню нашим радиослушателям, особенно тем, кто не смог по каким-то причинам дозвониться, что у Владимира Федоровича завтра такой же прямой эфир на Раменском телевидении, и вы можете завтра позвонить на Раменское телевидение и все-таки дозвониться до Владимира Федоровича и задать ему свой вопрос. На этом наш эфир закончен. Спасибо, до свидания.